В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов по киевскому времени. Сегодня 11 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Что может почерпнуть Украина из опыта урегулирования конфликтов в разных странах?
Навіть коли російські війська залишили окуповані території, нагальним питанням залишається реінтеграція цих людей.
Почему Украина не глушит радиосепаратистов в Северодонецке?
Технично это очень просто перейти из одной частоты на другую, но это будет порушением закона.
И почему россияне больше не хотят воевать на Донбассе?
В Москве тут нарастает некоторое недовольство и желание поскорее закончить это, свернуть, отдать Донбасс.
А во второй половине программы поговорим о деятельности профсоюзов на территориях так называемых ДНР и ЛНР.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Все стороны конфликта в Украине считают переговоры в Минске единственным выходом. Об этом заявил сегодня специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик во время международной конференции в Минске. По словам представителя миссии, минской площадке нет достойной альтернативы. Но несмотря на то, что стороны год назад взяли на себя ряд обязательств, урегулировать конфликт в Украине еще не удается. Вместе с тем Мартин Сайдик отметил, что в регионе улучшилась безопасность, прекратились полномасштабные вооруженные действия. Тем временем, в течение прошедших суток на Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований 50 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, наиболее напряженная ситуация сохранялась в пригородах Донецка и Горловки. Сепаратисты применяли минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие, говорит Александр Матузяник.
На Донецком направлении ситуация остается сложной. 9 ворог застосовував важке озброєння, зокрема міномети. Обстріли противника не припиняються по всьому фронту від Троїцького і до селища Піске. Статистика свідчить, що більшість обстрілів з боку їхніх позицій припадає вже на вечірні години. Ворожі провокації зафіксовано в районі Мар'їнки, Старогнатівки та Широкіного.
Сепаратисты из группировки ДНР обвинили украинских военных в 130 обстрелах в течение прошедших суток. Луганские сепаратисты заявляют, что вооруженные силы Украины обстреляли район села Лозовое. Снаряды были выпущены якобы по направлению Светлодарска. Госпогранслужба Украины возобновляет призыв срочников. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. По его словам, в ведомстве продолжаются мероприятия, связанные с подготовкой мест проживания новобранцев, уточнение программ подготовки и других аспектов работы с этой категорией личного состава. Он добавил, что солдат планируют отбирать на конкурсной основе и направлять на охрану границ только после прохождения двухмесячного обучения. Кроме того, срочники будут проходить службу за пределами зоны антитеррористической операции. Пожар на крытом рынке в Донецке уничтожил 5 павильонов. Об этом сообщает пресс-служба так называемого МЧС ДНР. Пожарные подтвердили информацию о возгорании на крытом рынке и уточнили, что пожар произошел в торговых павильонах. По сообщению, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и материальные убытки устанавливаются. Дончане в соцсетях предполагают, что пожар может быть вызван переделом собственности. Министерство здравоохранения Украины сообщает, что от осложнений гриппа в стране умерли 260 человек, из них трое детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, наибольшее количество летальных случаев в Одесской, Черкасской, Харьковской, Донецкой областях и в городе Киеве. В Минздраве отмечают, что за медицинской помощью своевременно обратились лишь треть умерших. Проведенный анализ показал, что все умершие не имели прививок против гриппа.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
17.04 на студийных часах. У микрофона Денис Тимошенко. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Миротворческая миссия, демобилизация, амнистия и проведение выборов – таков рецепт мира на Донбассе от аналитиков Киевского института мировой политики. Эксперты проанализировали 10 конфликтов в 9 странах, в частности в Косово и Грузии. В то же время представители государства, присутствующие на презентации, заявляют, Украина готова ко всем необходимым шагам, но только после движения навстречу России и сепаратистов, которые получают от нее поддержку. На презентации аналитиков побывала Ольга Стрижова.
Безопасность в зоне конфликта, необходимую для исполнения Минских соглашений, может обеспечить только международная миротворческая миссия. Так считает заместитель директора Института мировой политики Екатерина Заремба. По ее словам, миротворцы должны иметь исполнительные полномочия и возможность пригрозить силой членам незаконных вооруженных группировок, не желающим сложить оружие. Также считают аналитики, международная миссия должна получить доступ ко всем территориям в зоне конфликта. Особенно болезненным на этапе урегулирования ситуации на Востоке, по мнению Екатерины Заремба, может стать вопрос реинтеграции.
На сьогодні, за даними Генштабу, в Україні в бойових діях проти української армії беруть участь понад 20 тисяч українських громадян. І тому навіть коли російські війська залишать окуповані території, нагальним питанням залишається реінтеграція цих людей. Оскільки у світовій практиці роззброєння означає не тільки кількість даної зброї, але й таку зміну менталітету екс-комбатантів.
Також в Інституті мірової політики відмічають, неотъемлемим условием урегулирования конфликта должна стать амнистия боевиков. Уполномоченный президента по вопросам Донбасса Ирина Геращенко, однако, напоминает, пока Россия и лидеры так называемых ДНР и ЛНР требуют амнистию для воюющих, Украина как минимум требует освобождения всех заложников. По словам Ирины Геращенко, сейчас в плену 136 человек, 9 из них находятся под арестом в России. Еще 700 человек считаются пропавшими без вести.
Почему про це мовчать? И взагалі, как можно ставить питання про можливість скасування санкцій пов'язувати це з якимись внутрішніми політичними кризами в Україні. Внутрішні кризи в Україні – це наша відповідальність, дійсно. Зараз російські війська присутні на українській території. Ключ від тюрем, де утримують незаконно утримуваних осіб, знаходиться в Кремлі.
Поспешное проведение выборов и некачественная подготовка к голосованию, предусмотренному Минскими договоренностями, может спровоцировать возобновление боевых действий, считают в Институте мировой политики. Аналитики также призывают обеспечить участие в таких выборах переселенцев. С этим согласен и представитель Украины в политической подгруппе Минской контактной группы Роман Бессмертный, но заявляет, для выборов согласно Минским договоренностям Украине нужна пропорциональная система голосования с закрытыми списками.
Эта система дает абсолютную возможность брать участь в цьому процесі і біженцям, і внутрішньо переміщеним особам. Тому що всі інші системи адміністративно, волюнтаристські відрізають частину цього населення. А тут треба забезпечити всі права. Тут є один нюанс, правда. Ми зобов'язані забезпечити, як держава українська, обов'язково голосування внутрішньо переміщених осіб. Ми не зобов'язані обеспечить голосование бюджета.
Роман Бессмертный считает, что в вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины в первую очередь нужно задуматься о людях и вести с обществом диалог на эту тему. Сначала люди и их безопасность, а уже потом проведение выборов в зоне конфликта. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
На 17 февраля предварительно запланирована встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом ранее заявил представитель России на переговорах Борис Грызлов. На этой неделе стороны обсуждают пути урегулирования ситуации на востоке Украины на уровне подгрупп. А в эту пятницу, 12 февраля, будет ровно год после так называемого «Минска-2», то есть договоренности, которые на данный момент определяют вектор движения сторон для выхода из вооруженного конфликта на Донбассе. В чем ключевые провалы и достижения минских договоренностей? Возможен ли альтернативный путь прекращения войны? Об этом поговорим с главой правления Международного центра перспективных исследований Василием Филипчуком. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Василий.
Витаю вас.
Василий, считаете ли вы в принципе успешными минские переговоры?
Ну, все в цьому світі відносно. Могло бути краще, могло бути гірше. Я думаю, тільки історія може дати якусь чітку відповідь, чи все-таки мінські домовленості сприяли миру і врегулюванню, чи навпаки, вони тільки відтягнули погіршення кризи на сході України. Але однозначно можна зараз сказати про те, що були як позитивні наслідки Мінська, так і негативні. Серед позитивних, безперечно, є факт то, що перемир'я все ж таки розпочалося. Незважаючи на те, що щодня там звучать постріли, вибухи, дуже часто ми бачимо новини про те, що чи один, чи два наших воїна гинуть від пострілів з боку терористів і так далі. Ми розуміємо, що миру там ще немає, але все-таки навіть поганий мир краще, ніж добра війна. Це позитив Мінських домовленостей. Одночасно з цим є і великі негативи Мінських домовленостей, зокрема той факт, що зобов'язання з боку Росії і з боку так званих ДНР, ЛНР, вони не зафіксовані чітко у часі і немає достатніх засобів перевірки, верифікації того, чи дотримуються їхні зобов'язання. Зокрема, мова йде про відведення військ, про передачу Україні контролю над кордоном і так далі. Але з іншого боку, було чітко зафіксовано у часовому проміжку зобов'язання з українського боку, що, наприклад, конституційної реформи, причому у достатньо такій дискримінаційній формі було вказано необхідність погодження цих конституційних змін з представниками ДНР, ЛНР, яких офіційно Україна вважає терористами, оскільки ми ведемо антитерористичну операцію.
Василь, всі сторони підписанти от Мінського соглашення говорять, що альтернативи йому нет, но в то же время експерти, журналісти говорять о том, что в частности Украина не очень довольна этим Минским соглашением. Вы видите альтернативу этим соглашениям?
Ну, ті, хто говорить, що немає альтернативи, просто не хочуть сприймати існуючі альтернативи. Альтернатива 100% є, і їх є багато альтернатив. Починаючи від відновлення бойових дій, чого ми всі абсолютно не хочемо. Але це також цілком імовірна альтернатива, і я більш ніж переконаний, що є сили, які зацікавлені у загостренні конфлікту. Але жодна нормальна людина ні в Україні, ні в Росії, ні тим більше на території Донецької, Луганської областей не хоче відновлення війни. І я думаю, що ми в цьому всі єдині, що нам насамперед потрібен мир. Інша альтернатива – це все ж таки не грати в цю хибну гру. Все ж таки Мінські домовленості – це, як на мене, частина путінського сценарію дестабілізації не лише ситуації на сході України, але й на території всієї України. Тому граючи в путінські ці шашки чи шахмати, не знаю, що краще використати для характеристики Мінських домовленостей, ми вибираємо між поганим і гіршим. Мені здається, що для того, щоб вийти з цієї кризи, все ж таки потрібно зовсім по-інакшому подивитися на ситуацію, на конфлікт і спробувати не грати в цю путінську гру, а запропонувати свій порядок денний. Тобто замість того, щоб дискутувати зміни до Конституції України, взагалі потрібно почати переговори щодо змін у європейській архітектурі безпеки, у місці Росії, у європейській архітектурі безпеки.
Василій, последний вопрос, кратко, скажите, ви ждете можливості прориву в переговорах вот на встречі трьохсторонньої контактної групи, яка ожидається 17 февраля в Мінську?
Дуже би хотілося, щоб цей прорив нарешті настав. Я достатньо стримано оптимістичний і не вірю в чудеса. Я думаю, що поки що немає критичної маси факторів, які можуть очікувати проливу в переговорах. Але з іншого боку, ми бачимо, що Росія виснажена, західний тиск зберігається, ціни на нафту дуже низькі, і ресурси Росії одночасно вести війну і в Україні, і в Сирії, і продовжувати ось цю таку жахівницю Сполученими Штатами, у них все ж таки немає. І я думаю, що шанси для миру сьогодні є достатньо високими.
Спасибо, Василий. Спасибо, Василий. Напоминаю слушателям, з нами на прямой телефонной связи був Василий Филипчук, глава правления Міжнародного центру перспективних исследований.
Ми делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Новости без линии разграничения.
17.13 по киевскому времени. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». И сейчас в эфире обзор прессы.
США и Россия достигли взаимопонимания по поводу конфликта на Донбассе. Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом под вопросом. Каково политическое будущее Александра Ефремова? Об этом в нашем медиа-обзоре. США и Россия, возможно, близки к достижению взаимопонимания по поводу конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании «Стрэтфорд». В последние недели дипломатическая активность между американскими и российскими чиновниками стала очень заметной. Есть слухи о политических перестановках на подконтрольной сепаратистам части Донбасса. Украинские и российские СМИ также сообщили о том, что сейчас идет работа над так называемой секретной сделкой, которая станет компромиссной договоренностью по политическим и военным требованиям сепаратистов и Москвы с одной стороны, а также Киева и его западных партнеров с другой, отмечается в сообщении. При этом в докладе подчеркивается, что есть много причин, чтобы относиться скептически к этим слухам. Кремль традиционно ставит свои собственные национальные интересы в сфере безопасности выше своего экономического развития. В отчете также отмечается, что темой последних переговоров между Западом и РФ было проведение местных выборов на подконтрольных сепаратистам территориях. Международному валютному фонду сложно продолжать сотрудничество с Украиной по программе расширенного финансирования без надлежащей борьбы с коррупцией, заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард, пишет издание Bloomberg. Как отметила распорядитель фонда, она обеспокоена тем медленным прогрессом, который демонстрирует Украина в улучшении государственного управления, в борьбе с коррупцией и в уменьшении влияния корыстных интересов на политику. При отсутствии заметных усилий в продвижении реформ, не факт, что программа МВФ будет успешной, говорится в заявлении главы фонда. Кристин Лагард добавила, что Украина рискует вернуться к практике неудачных экономических шагов, которых и так хватало в ее истории. «Жизненно важно, чтобы сейчас действия лидеров Украины вернули страну на обнадеживающий путь реформ», заявила Кристин Лагард. Александр Ефремов, экс-глава партии регионов, готовится к новой жизни. По информации Центра противодействия коррупции, несколько дней назад Ефремов заказал себе новый загранпаспорт и собирается путешествовать. Ведь домашний арест Ефремова истек, а о новом никто в Генпрокуратуре не ходатайствовал, пишет «Украинская правда». В октябре прошлого года следствие официально предъявило Ефремову обвинение по делу, которое имело слабую юридическую перспективу в суде. Однако через месяц Печерский райсуд Киева вернул прокурору обвинительный акт, который якобы не отвечает требованиям уголовно-процессуального кодекса. Генпрокуратура выиграла апелляцию, и обвинения по этому эпизоду с Ефремова до сих пор не сняты, в отличие от ареста, за разрешением на который в суд никто повторно не ходил. Как видно, за годы следствие не собрало достаточно фактов, чтобы объявить о подозрении Ефремову в совершении очевидных преступлений, о которых писали десятки СМИ на протяжении всей политической карьеры экс-нардепа.
17.16 по киевскому времени вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. В начале февраля так называемые профсоюзы, самопровозглашенные ЛНР, получили приглашение на международную конференцию Всемирной конфедерации профсоюзов в Брюсселе. Съезд состоится в начале июня. А пока что в так называемой ДНР сепаратисты обещают принять свой собственный закон о якобы независимых профсоюзах. Так что это, возрождение и признание профсоюзного движения на оккупированном Донбассе или фикция? И какие уроки из конфликта на Донбассе могли бы извлечь лидеры проукраинских, в частности, угольных профсоюзов? Об этом поговорим во второй части программы вместе с лидером независимого профсоюза горняков Донбасса Николаем Волынко. Каково вы мнение о профсоюзах сепаратистов и тех, которые действуют под знаменем Украины? Звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0 800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Пребывание военных внутри школ или же базирование рядом с учебными заведениями в зоне АТО превращает их в мишень для противника. Об этом заявляют правозащитники организации Human Rights Watch. Их последний отчет касательно украинского востока так и называется «Уроки под огнем». По данным правозащитников, в качестве места базирования или складов боеприпасов учебные заведения используют обе стороны конфликта на Донбассе. В Генштабе Вооруженных сил Украины отрицают такую практику украинских военных, но признают, что такие случаи бывали раньше. Ситуацию выясняла наша коллега Анастасия Москвичева.
Бої тривали у самому центрі міста. Наша школа переходила з рук в руки. Одні війська заходили, потім інші. Бійці ховались прямо в школі, стріляли з вікон. Це свідчення директора одного із навчальних закладів Углегірська на Донеччині, записані спостерігачами Human Rights Watch. Сьогодні вони оприлюднили доповідь «Уроки під вогнем», для якої загалом провели 62 інтерв'ю з місцевими жителями по обидва боки лінії зіткнення. За словами дослідниці Human Rights Watch Юлії Горбунової, під час моніторингу виявили сотні зруйнованих шкіл.
Имели место неизбирательные обстрелы школ с использованием крупнокалиберной артиллерии, минометов, в некоторых случаях реактивных систем залпового огня. Такие обстрелы запрещены международным правом. Обе стороны конфликта такие обстрелы проводили.
Правозахисники звертають увагу і на те, що військові базувались або в самих будівлях навчальних закладів, або поблизу. В такому випадку, відповідно до норм гуманітарного права, школи перетворювались на мішень для протилежної сторони, пояснює Юлія Горбунова.
Во многих случаях, которые мы зафиксировали в докладе, школы оставались небезопасными для учеников и для учителей уже после того, как военные ушли оттуда, потому что там оставались либо тяжелое вооружение, либо непрохудованные боеприпасы.
Навесні і влітку 2014 року школи дійсно використовували для базування підрозділів як добровольчих батальйонів, так і Збройних сил, тому що тривали канікули і будівлі стояли порожні. Погоджується громадський активіст, колишній командир штурмової роти батальйону «Донбас» Тарас Костенчук.
Десь там з весни 15-го року пішли вже накази інші про те, що не використовувати, не псувати, шукати місця для дислокації, ті, які прописані там, що це казарми якісь були і так далі. В полях стали розташовувати там в наметах тимчасових. Наскільки мені відомо, зараз цього не роблять.
Заперечує нинішнє розташування українських військових у будівлях навчальних закладів і заступник начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин.
Восени цього року фактично всі школи, де базувалися колись українські військові, якщо вони були обстріляні, ми навіть допомогли їм відбудувати, як, наприклад, школа в Луганському, де дійсно там тиждень чи два базувалися наші військові. Хоч ця школа була обстріляна, будівля мала пошкодження, але діти пішли до школи і відновити її допомагали українські військові.
Представники Уповноваженого з прав людини Верховної Ради планують провести свій моніторинг соціальних закладів на Донбасі найближчим часом, говорить представник омбудсмана Оксана Філіпішина.
Починаючи з березня, у нас буде понад 60 візитів. Абсолютно всі навчальні заклади, і інтернатні, і школи, і лікарні, всі будуть проінспектовані на предмет того, щоб військові там не розташовувались.
За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку конфлікту на Донбасі там загинули понад 9 тисяч людей. Як зазначають у Human Rights Watch, у травні минулого року в Осло оприлюднили декларацію про безпеку шкіл. Станом на червень до неї приєдналось близько 40 країн світу. Україна наразі до переліку підписантів не увійшла.
Это был сюжет нашей коллеги из Киева Анастасии Москвичевой. Она выясняла, обоснованы ли опасения правозащитников насчет того, что школы в зоне АТО фактически становятся мишенями для военных. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Волны сепаратистского радио плавно пробираются в подконтрольные Украине территории Луганской области. Если еще несколько недель назад услышать призывы группировки ЛНР можно было лишь в 40 километрах от Северодонецка, то теперь уже в город с неподконтрольной территории доносятся две FM-волны. Разбиралась в ситуации Виктория Ковалева.
На этом мы заканчиваем наш выпуск.
Знаете, оккупированный Луганск ведет активную наступательную информационную операцию. Сигналы сепаратистских ФМ-каналов дошли до Северодонецка. Вот там за многоэтажками сигнал теряется, а здесь, в частном секторе, о чем говорят в непризнанной республике, слышно очень четко. В Северодонецке приемник уже ловит две радиоволны, в которой в каждом звуке призывы к торжеству русского мира. Борис по дороге на дачу всегда слушает радио. Его приемник настроен на разговорный канал. Предпочитает украинские новости.
Ну, там не одни танцы, песни, там что-то можно послушать.
В то, что в Северодонецке вновь появилось сепаратистское радио, мужчина не верит. Однако, пролистав каналы, и Борис находит сигнал из оккупированного Луганска.
В республике 10 часов, в Луганске начинают выплачивать зарплату.
Наступлению на информационном фронте не могут противостоять ни на местном, ни на государственном уровне, признаются в областной военно-гражданской администрации. Несмотря на военные действия на Донбассе, процедура отключения каналов радио и телевидения проходит согласно мирному времени. Наша законопослушность играет на руку сепаратистам, убежден руководитель области Георгий Тука. Решить проблему можно политической волей высших эшелонов власти, но ее пока нет.
Коли наші медійники починають працювати на тих частотах, які їм виділяються з комісії з Києва, протилежна сторона досить швидка, там іноді 2-3 дні, вмикає певне обладнання і сигнал глушиться. Технічно це дуже просто перейти з однієї частоти на іншу, але це буде порушенням закону. Наші цього не роблять.
По приезду в Северодонецк заместитель министра информационной политики Татьяна Попова раскрыла планы установить телевышку на подконтрольной Украине территории, чтобы покрыть национальным сигналом всю область. Но глушить рупоры пропаганды непризнанных республик не входит в обязанности министерства.
Наше министерство створено для того, чтобы мы збільшували кількість информационных каналов, а не зменшували їх. І це перше. Друге, в нас просто немає таких в нашому міністерстві таких технологій.
Вікторія Ковальова, Петр Ковальов для Донбас Реалії.
Тем временем депутат украинского парламента, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук сообщает, что, по его данным, группировка ДНР собирается расширить вещание своих телеканалов на подконтрольную Украине территорию. Видеосюжет о сепаратистском радио в Северодонецке ищите на странице программы «Донбасс Реалии» в интернете.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
17.25 на студийных часах. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Россияне больше не хотят воевать на Донбассе. Участие российской армии в конфликте на востоке Украины поддерживают 22% населения. Такие данные обнародовал директор социологической компании «Левада-центр» Лев Гудков. Между тем, в мае 2014-го вторжение поддерживали почти втрое больше жителей Федерации. Изменить мнение заставили санкции и экономический кризис, утверждает социолог. Готовы ли россияне отдать Крым и оставить Донбасс? В интервью Льва Гудкова нашему российскому коллеге.
Скажите, а работает такая связка? Вот какая-то часть общества, предположим, осознает, что можно вернуться в прежнее состояние, ну, вернуть Крым, и за счет этого будут сняты санкции, и экономическая ситуация улучшится, в том числе и у них. Вот какова доля населения?
Нет, Крым точно не хотят возвращать. Тут никаких изменений нет. Крым наш, это вот закрепилось.
Это сколько?
80-85% это стабильно и не меняется. Тут целый комплекс антизападных настроений, антиукраинских, постимперского возбуждения такое и комплексы неполноценности, все, смесь такая. Поэтому почти ничего не меняется. В целом, конечно, усиливается вот это сознание, что платить придется, так или иначе.
Так а кто будет платить? Это получается, что не я буду платить, а пусть они платят, а же... А на самом-то деле ты платишь.
Вот этого понимания нет. Ну, чуть больше, это скорее у более образованных людей, но в принципе нет. Бедные провинции, где сильнее вот эти агрессивные настроения и поддержка всей политики, там как раз полностью отсутствует связь, причинно-следственная такая связь. И там наибольшая поддержка всей этой украинской политики России. В крупных городах и условно, ну и скорее в Москве, тут нарастает некоторое недовольство и желание поскорее закончить это, свернуть. Отдать Донбасс и прекратить это безобразие, наладить отношения с Западом. Довольно сильные такие ожидания, что не просто все каким-то образом нормализуется и спустится на тормозах, и Запад примет это. Но вообще хорошо бы свернуть всю эту историю, закончить ее, как-то уладить отношения.
Это было интервью главы российской социологической службы Левада-центра Льва Гудкова журналисту Михаилу Соколову. Социолог рассказал об изменении мнения россиян относительно военного конфликта на Донбассе.
История. Личность. Георгий Береговой.
Георгий Береговой закончил Ворошиловградскую школу военных летчиков имени пролетариата Донбасса в 1941 году. Уже в октябре 1944 года за отличное выполнение 108 боевых вылетов, проявленные при этом мужество и героизм, командиру эскадрильи Георгию Береговому присвоено звание Героя Советского Союза. К тому времени он уже был отмечен двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского и Богдана Хмельницкого III степени. Через 20 лет, когда Береговой уже был полковником, Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, и Береговой принимает решение стать космонавтом. Препятствием на пути к достижению этой цели стал возраст, и все-таки пилот добился своего. В феврале 1964 года его зачислили в отряд космонавтов. Чтобы не отставать от молодых, он разработал для себя жесткий режим. Кроме ежедневных физических занятий, он также индивидуально тренировался по 2-3 часа в сутки. С работой на различных тренажах он справлялся не хуже других космонавтов, которые на 10-15 лет были его моложе. 26 октября 1968 года в 11:34 по московскому времени на орбиту выведен космический корабль «Союз-3». Задача Берегового – осуществить первую в СССР стыковку. Фактически это было невозможно. До этого полета в космосе уже побывали 4 «Союза», и все корабли погибли. Береговой практически был смертником. Он знал это, но не отказался от полета, так как не привык отказываться от сложных задач. Георгий Береговой выполнил полный комплекс испытаний корабля, облетев вокруг Земли 64 раза.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
А. 17:30 на студийных часах, и сейчас в программе «Донбасс Реалии» самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch требует не использовать учебное заведение в военных целях на Донбассе. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном сегодня. Организация требует запретить командирам и начальникам использовать школьное здание или объекты для размещения личного состава или складирования оружия, боеприпасов и другой материально-технической базы. Ранее представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали, что школа в подконтрольной сепаратистам части поселка Зайцево занята вооруженными членами ДНР. Представители группировки заявления не комментируют. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине фиксируют эскалацию насилия в нескольких районах, в частности на окраинах оккупированного Донецка, вокруг Горловки, между Дебальцево и Светлодарском. Об этом сообщается в отчете о деятельности миссии 10 февраля, опубликованном сегодня. Количество нарушений режима прекращения огня достигло более 1000 за несколько дней. Также отмечается, что представители миссии сталкивались с многочисленными ограничениями свободы передвижения, говорит заместитель главы миссии Александр.
Спостерігачі місії стикаються з обмеженнями у певних місцях систематично, і це нам дуже заважає працювати. Цього тижня, наприклад, солдати армії так званої ДНР зачинили нас, вони не надали нам доступу на схід до лінії між Приморським та Комінтерновим.
12-13 февраля президент Украины Петр Порошенко примет участие в 52-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба главы украинского государства. Петр Порошенко примет участие в президентских дебатах, на которых будут обсуждены актуальные вызовы современной системе международной безопасности. В рамках визита в Германию также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко, в частности, с президентами Румынии, Литвы, Польши, Финляндии, президентом Европейского парламента, генеральным секретарем НАТО и руководством Европейской комиссии. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня встретился с государственным секретарем по иностранным делам Соединенного Королевства Филиппом Хэммондом. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины. В ходе встречи дипломаты обсудили развитие ситуации на Донбассе, состояние выполнения минских договоренностей и отношения Украины и Великобритании с Евросоюзом. Также были подняты вопросы прогресса Украины во внедрении реформ, углубления двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Совбеза ООН, а также график политических контактов. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи Климкин поблагодарил Хэммонда за поддержку реформ в Украине. Также сообщается, что госсекретарь Великобритании посетит Украину с рабочим визитом в ближайшее время. С сегодняшнего дня в Украине запрещена трансляция еще 15 российских телеканалов. Как сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, в частности, запрещены телеканалы «Совершенно секретно», «Кухня ТВ», «Автоплюс», «Боец», «Шансон ТВ» и «Наука 2.0». В ведомстве причиной запрета называют нарушение закона о рекламе и появление в эфире телеканалов лиц, включенных в эфире в список людей, которые угрожают национальной безопасности страны.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
17.33 на студийных часах. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. В начале февраля так называемые профсоюзы, самопровозглашенные ЛНР, получили приглашение на международную конференцию Всемирной конфедерации профсоюзов в Брюсселе. Съезд состоится в начале июня. А пока что так называемые ДНР сепаратисты обещают принять свой собственный закон о якобы независимых профсоюзах. Так что это, возрождение и признание профсоюзного движения на оккупированном Донбассе или фикция? И какие уроки из конфликта на Донбассе могли бы извлечь лидеры проукраинских, в частности, угольных профсоюзов? Искать ответы на эти вопросы будем в ближайшие 20 минут. А какого вы мнения о профсоюзах сепаратистов и тех, которые действуют под знаменем Украины? Звоните нам в прямой эфир. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Итак, о профсоюзном движении на оккупированной части Донбасса в Украине поговорим с лидером независимого профсоюза горняков Донбасса Николаем Волынко. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Николай, что вы скажете по поводу приглашения так называемого профсоюза ЛНР в Брюссель?
Ну, что можно сказать? Я другое хочу сказать, что в начале февраля в Луганск приезжал Сурков. И вот сейчас получена информация о том, что с середины февраля все шахты будут затапливаться. Те профсоюзы, которые создали они, там, ну, сказано было так, что у нас должен быть один профсоюз, 8-часовый рабочий день в шахтах.
Вместо 6-часового?
Да, вместо 6. За большие отпуска забудьте. И кому, кто будет возмущаться, прямая дорога или окопы рыть, или подвал. Профсоюзы промолчали. Вновь созданные ДНР. Ну, это фикция, а не профсоюзы. Если лидер, председатель правкома шахты Челюскинцев, там 3 дня шла забастовка в прошлом году осенью, вычисляет 4 зачинщиков, их забирает МГБ, а потом он якобы как благодетель поручается за них, чтобы их отпустили. Вот это профсоюз. Что делает профсоюз, если на той же шахте Трудовской выплатили 20% заработная плата за июль месяц прошлого года, а уже, слава богу, февраль. Шахта Калинина, шахта Скачинского за сентябрь месяц выплатили 14%. Это в рублях. То, что до войны получали в гривнах, то сейчас это в рублях. И в рублях, и намного, не на порядок, а намного ниже.
Николай, а вы лично знакомы с нынешними лидерами профсоюза, так называемыми лидерами профсоюзного движения на оккупированной части Донбасса? Вы знаете что-то об этих людях, в частности, о том же Олеге Акимове, так называемом лидере Федерации профсоюзов ЛНР?
Нет, с Акимовым не знаком. И, слава богу, Паршина видел несколько раз, когда он заменил умершего председателя теркома шахтерского.
Я для слушателей скажу, что Максим Паршин – это так называемый председатель Федерации профсоюзов ДНР.
Да. Валеру Богатищева, который возглавлял шахтоуправление «Донбасс», независимый профсоюз, знаю лично. Игоря Дятлова знаю, он был моим первым заместителем, это Макеевка.
Вы сейчас общаетесь с ними, поддерживаете какой-то контакт?
Нет, с предателями я не общаюсь. И, насколько мне известно, Дятлов все распродал и исчез. Или в Москву, в Россию уехал, или здесь, в Украине, скрывается. Очень многие председатели теркомов, правкомов, которые перед началом войны участвовали в этих шабашах, через них шла проплата автобусов, подвозили сепаратистов.
Через профсоюзные структуры.
Через профсоюзные структуры шла проплата. Многие они начали потихоньку, поняв, что они натворили, и что я не скрываю это, не стесняюсь, я говорю, что их развели как лохов. Они начинают потихоньку перебираться в Украину.
Каким образом? Просто возвращаются в Украину? Переезжают на подконтрольную часть?
Да, и тихонечко сидят.
Николай, напоминаю слушателям, у нас в гостях Николай Волынко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса. Давайте послушаем, что говорит Максим Паршин, которого вы упоминали, так называемый председатель Федерации профсоюза ДНР, о том, какую они систему, структуру выстроили на неподконтрольной части Донбасса.
Имеется как трехзвенная система. Первичная профсоюзная организация, территориальная и республиканский профсоюз отраслевой. А над этим всем стоит Федерация профсоюзов. Строится, будем говорить, система отчетности и передачи информации всех проблем и жалоб, поступающих с первички. Отслеживается, ведется мониторинг уровня решения каждого вопроса. То есть на уровне первички он решается, теркома, республиканского. Поставили себе такую цель, мониторить все, и чтобы никуда ни одна жалоба не ушла в сторону.
Это был Максим Паршин, так называемый председатель Федерации профсоюзов ДНР. У нас в гостях Николай Волынко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса. Николай, вроде бы вот система, структура...
Там ничего не нового, нету нового. Там все, как было в советское время. Это все структура советского времени.
Так.
И там ничего нового. Понимаете, понимать, что такое профсоюз, у нас... Ну, в советское время. Настоящий профсоюз был, существовал, работал до 1929 года. Потом, когда Сталин и большевики дали профсоюзам функции отнимать и делить, распределять, это уже не профсоюз. Профсоюз должен защищать. А они не защищают.
А что они делают? Зачем создана вот эта вот федерация профсоюзов, так называемых ДНР, ЛНР? В чем суть? Зачем этот закон сепаратистам? Зачем это все устраивает?
Как зачем? Показать якобы, что они цивилизованные. Но в начале нашей беседы я сказал, я назвал председателя фамилию Пашко, шахта Челюскинцев, который вычислил инициаторов забастовки и... сдал их. Задача у них отслеживать, контролировать мнение трудящихся и докладывать, как положено.
Я вас понял. Еще один вопрос, очень кратко. Вы слышали что-нибудь об этой Всемирной конфедерации профсоюзов в Брюсселе, на которую позвали представители так называемой ЛНР? Почему туда не зовут проукраинских легальных лидеров профсоюза?
Ну, насколько я знаю, это... коммунистические профсоюзы. И еще в свое время, когда в 80-х годах мы, шахтеры, отрабатывали по несколько дней для бастующих шахтеров Англии, все наши деньги, которые перечислялись, как раз осели в этом профсоюзе, в этой всемирной, так называемой.
То есть это тогда, когда Маргарет Тэтчер закрывала шахту?
Да, и деньги для шахтеров. Я лично в 89-90 году ездил в Англию, встречался с шахтерами, и там я увидел, как по-настоящему работают профсоюзы.
Вот давайте об этом поговорим чуть-чуть попозже, да. Мы продолжим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
эфире «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Николай Волынко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса. Говорим о профсоюзном движении на оккупированной части Донбасса и на подконтрольной Украине территории. Николай, вот вы сейчас сказали, да, вы увидели настоящие профсоюзы в Британии. Да. Что это значит, настоящие профсоюзы?
А это то, что...
То есть, что вы увидели в Британии?
Увидел. Я когда шахтерам задал вопрос, а как вот профсоюз помогает вам... Они долго не могли понять. Ну, я начал путевки делить, там, помощь. Они меня подняли на смех. Говорят, зачем нам такой профсоюз? Профсоюз должен, чтобы контролировать, чтобы меня не обижали, чтобы не нарушали технику безопасности, не заставляли работать это, и чтобы была своевременная заработная плата. Как положено. Там же ж у них понедельная оплата труда. И я двумя руками за то, чтобы была действительно понедельная оплата труда.
Николай,
преимущество.
Давайте вот вы говорите вот этих преимуществ, да, о настоящем профсоюзе. Когда до войны, да, на территории Донбасса, в частности, были ли эти профсоюзы вот настоящими? В частности, ваш профсоюз. Или другие профсоюзы массовые, в частности, угольные. Или это была снова какая-то фикция? И что мешало, если эта фикция была?
Вы знаете, наш профсоюз, по сравнению с другими профсоюзами, был, ну, по их величине, был малочисленным. У нас было 12 тысяч. 12. Но если мы приезжали на пикетирование или участвовали в совместных акциях, наши члены профсоюза стояли горой, не расходились. То есть, если надо драться, они дрались.
Если... А в плане, было ли ваш профсоюз только для того, чтобы получать материальную помощь или путевки от профсоюза, да, или...
Путевки получали все на низовом, на первичке. Путевки делились согласно количеству членов профсоюза. Вот мне недавно позвонили, обратились, говорят, мы хотим вступить в ваш профсоюз. Я говорю, без проблем. Проводите собрания, принимайте решения.
Ну, все по порядку, да.
Да. А помощь вы будете оказывать? Я говорю, какую? Какую вам надо оказывать помощь? Вы работаете, вы получаете заработную.
Ну, может быть, они имеют в виду юридическую помощь?
Нет.
А как вы так
поняли? Первый вопрос задается, это денежная помощь и путевка.
Николай, давайте послушаем, у нас на прямой телефонной связи сейчас Нина Потарская, директор Центра социальных и трудовых исследований, о чем хочу спросить. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот о будущем профсоюзного движения, да, то есть сейчас такой индустриальный регион временно оккупирован, так полагаю, там, сепаратистами, но вот в Украине происходят процессы, в частности, вот принятие в первом чтении нового трудового кодекса, в котором, как говорят эксперты, не очень прописана роль профсоюзов. Вот, Нина, вы можете прокомментировать, то есть там усиливается роль профсоюза вообще? Есть ли такое понятие этого профсоюза, проводится ли какая-то реформа или нет?
Нет, ну, относительно того, каким образом в Трудовом кодексе, который прошел в первом чтении, отражена роль, действительно, она преуменьшена, потому что там ограничения по участию в коллективных спорах. И, ну, на мой взгляд, это как раз очень негативная тенденция, потому что, ну, если так рассуждать о том, какое будущее не только у профсоюзов, а и вообще как бы в социально-экономической обстановки, которая сложилась в Украине. Потому что протестов, вот один из отделов нашего центра занимается протестной активностью, протестов становится больше на социально-экономические темы, но протестов с участием профсоюзов их как-то становится меньше. У них вот был всплеск вот буквально только перед Майданом, а дальше опять пошел спад.
С чем это связываете?
Ну, это связано, опять же, с общей активностью и с тем, как бы, какие есть возможности. Не будем скрывать, конечно, что профсоюзы у нас это не такие сильные, как в Европе, да, и очень часто действительно сводится это к тому, что мы занимаемся путевками, да, но тем не менее...
Нина, а проблема в том, что они не сильные, или проблема в том, что они ручные?
Ну, вы знаете, это, мне кажется, палка о двух концах, потому что есть независимые профсоюзы, есть у нас и те, кто... действительно ручные желтые профсоюзы, которые занимаются не защиты прав трудящихся, а в первую очередь договорами с директором предприятия и собственником. Ну вот были же случаи, когда ситуация шла вот не совсем так, как это обычно бывает. Вот, может быть, и вы когда-то слышали вот протест на Херсонском машино-тракторном заводе при сокращении количества прибора просто из одного предприятия в другое. Большую часть работников решили уволить. Ну вот работники вышли на протест, и они, в принципе, не всех результатов, но добились. Просто у нас очень часто не рассматривается профсоюз как организация для коллективной защиты прав трудящихся, а в первую очередь действительно как что-то, где можно заработать, поживиться, где можно взять деньги. Вот.
Спасибо, спасибо, Нина. Это была Нина Потанская, директор Центра социальных и трудовых исследований. В студии у нас Николай Волынко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса. Николай, вы согласны с тем, что сказала Нина?
Да, я же сказал, что до 29-го года по-настоящему были профсоюзы.
Скажите, а вот давайте мы поговорим в частности об угольных профсоюзах, да? Вот очень медийным лицом является Михаил Волынец, который глава независимого профсоюза горняков, который активно комментирует угольные темы. Как вот относитесь к нему и почему вот
нормально.
Почему вы не хотите объединить эти профсоюзы ваши? То есть это там
у нас есть договоренность. Мы ведем, как говорится, работу в том, чтобы наш профсоюз, на конфедеративной основе. Потому что у нас есть свое видение, у них свое есть видение.
А если очень так в одном предложении, чем ваше видение отличается от их видения?
Ну, опять же, теми же вопросами, которые называются работа профсоюза. Вот сейчас мы практически все на фронте. Многие наши организации, подавляющее большинство, осталось на оккупированной территории. И многие перешли на сторону противника. Те, кто за Украину, те сейчас, мы воюем. Вот, вопреки всему, мы выпускаем газету по-горняцки. Нам ни государство денег не дало.
В чем отличие между вами и вашим профсоюзом и вот другими профсоюзами? То есть это хорошо, когда есть конкуренция, когда есть много профсоюзов?
Конечно,
с точки зрения обычного горняка вас спрашиваю, какой профсоюз вступать, то есть ему?
Конечно, это хорошо. Когда был третий съезд шахтеров в прошлом году, ко мне многие делегаты подходили и задавали один вопрос. Почему ты, твой профсоюз, в открытую пошли против агрессора, против врага, а наши молчали.
Наши это кто?
Ну, ихние лидеры. Это НПГУ, это профсоюз работников угольной промышленности. Почему? Я ответил, говорю, понимаете, существует такое ошибочное понятие, что профсоюз вне политики. И то, что началась война, почему-то все считали, что это политика. Но я всегда говорил и буду говорить, когда ты требуешь повышения заработной платы, это уже политика. Когда ты хочешь жить нормально, это тоже политика. Это все вокруг нас, это все политика.
Николай, я вот зачем эти вопросы вам задаю? Потому что, вот, как, допустим, считает журналист Денис Казанский, тут неэффективность...
Я его уважаю.
Тем более, неэффективность угольных профсоюзов, в частности, она и привела вот к этим просепаратистским бунтам, потому что было в нулевые годы, в начале нулевых закрыто огромное количество шахт при молчании профсоюзов, люди люмпинизировались, обеднели и, естественно, вышли на протест.
Тут не только молчание профсоюзов.
Но ничего не смогли сделать.
Нет, мы не молчали. Тут то, что власти наши в Киеве, они как-то отрешенно к Донбассу с опаской относятся. Я с 94-го года встречался тогда и покойный Черновил, со всеми с ними встречался и говорил, обратите внимание на Донбасс. Все надо делать. Ну, потом я узнаю, что спокойненько было поделено Украина Донбасс, Юго-Восток, негласно, это вотчина коммунистов-регионалов, центр – это Батьківщина.
В общем, разобрались по-тихому на Донбассе, да, при закрытых,
да,
глазах Киева.
А то, что так оно произошло, да, многие лидеры профсоюзные, низшего звена, среднего звена, как раз и помогали сепаратистам. Когда в 14 году, 13 марта, вот это было побоище, я был как раз, когда убили Диму Чернявского, царство ему небесное, я узнаю, тут же после всего этого, я узнаю, что только с Макеевки 5 автобусов было шахтеров, так называемых молодых шахтеров. Я начал разбираться, почему это произошло. Технический директор Макеева угля Васильев лично контролировал погрузку этих людей в автобусы. А проплата шла через профсоюзные организации. И это не только Макеевка.
Ну, какое может быть доверие тогда у горняков, да, то есть к таким организациям?
А какое должно быть доверие? Вот мне, у меня постоянная связь с оккупированной территорией. У меня много нормальных друзей. И вот задают вопрос. Вот в Донецке первая подняла этот бунт против Украины шахта Скачинского. Там был такой зам начальника БВР Кузьмин. И они ездили, останавливали шахты. Сначала с битами, потом с автоматами. Сейчас звонят, говорят, что будем делать? Я говорю, начинайте восстание.
А не вам?
Я говорю, давайте, начинайте. Начинайте, потому что шахты затопятся, заводы вывозятся.
Что они вам ответили, Николай?
Все думают.
И пока думали, процесс пошел необратимо.
Нет, это уже сейчас.
А, уже сейчас?
Сейчас я уже всем говорю, надо подниматься.
Спасибо, Николай.
Оружие у всех есть, особенно там.
Спасибо, Николай. К сожалению, время наше заканчивается. Мы говорили о судьбе профсоюзного движения на оккупированной части Донбасса и на освобожденной, и на свободной территории Украины. Оставайтесь с нами. В гостях у нас был Николай Волынко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Яна Викторова, преподаватель, город Луганск.
В моем вузе работает прокуратура, ищет неверных, кого можно сжечь на костре инквизиции, сличает энки в журналах с графиками работы работающих студентов. Сегодня пахнущий парфумами в хорошей дубленке и лакированных туфлях человек с лицом пьяницы бросил небрежно мне: «Я помощник ректора». А мог бы добавить: «Мое имя слишком известно, чтобы его называть». А, собственно, пришел-то чего? Вестимо, экзамен поставить целым списком тем, кто сам прийти не может, не хочет и не собирается. А вы говорите: «Прокуратура». Толпа квадратных военных, которые настолько уверенно повели меня в кабинет, что у меня даже не осталось сомнений, кто они и зачем пришли. Хотя нет, оказалось все не так уж плохо. Командир притащил пачку зачеток за подчиненных, которые, внимание, охраняют вход в ЛНР от укропов. Вздыхаю и ставлю. Под конец беседы дают мне мятый пакет с пачкой чая, кланяются и отбывают. Я успела еще спросить у этих квадратных, в каком они чине. Оказалось, сплошь офицеры. Сказали с гордостью и влажными глазами. Дальше пошло: да я Казань брал и Астрахань брал. Понятно, знаю эти истории. Войну выиграли тоже они. Могли бы в пакет положить что-то к чаю при их-то доходах, но, видать, не могли вырваться в магазин, охраняя вход в республику.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
17:57 на студийных часах, и сейчас в эфире Донбасс Реалии новости. С ними в студии Егор Устинов.
течение последней недели наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение количества людей на контрольных пунктах пропуска в зоне АТО, поскольку население волнуется из-за их возможного закрытия. Об этом заявил заместитель председателя миссии Александр Хуг. Он подчеркнул, что пункты пропуска играют жизненно важную роль для населения в зоне АТО, которое пользуется ими для обеспечения основных потребностей, в частности, получения социальных выплат, покупки товаров и встреч с родными. Ранее представители Госпогранслужбы Украины сообщали, что закрывают пункты пропуска только в случае, если есть угроза жизни мирному населению. Госпогранслужба Украины возобновляет призыв срочников. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. По его словам, в ведомстве продолжаются мероприятия, связанные с подготовкой мест проживания новобранцев, уточнение программ подготовки и других аспектов работы с этой категорией личного состава. Он добавил, что солдат планируют отбирать на конкурсной основе и направлять на охрану границ только после прохождения двухмесячного обучения. Кроме того, срочники будут проходить службу за пределами зоны антитеррористической операции. 12-13 февраля президент Украины Петр Порошенко примет участие в 52-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба главы украинского государства. Петр Порошенко примет участие в президентских дебатах, на которых будут обсуждены актуальные вызовы современной системе международной безопасности. В рамках визита в Германию также запланированы двухсторонние встречи Петра Порошенко, в частности с президентами Румынии, Литвы, Польши, Финляндии, президентом Европейского парламента, генеральным секретарем НАТО и руководством Европейской комиссии.
Таким мы увидели сегодняшний информационный день. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реали в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали Донбасс Реали. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.